Второе. Вы только не стреляйте. Костя Филин сотый раз глянул на ступеньки банка, так искоса, краем глаза. Подступал вечер. В мутном, исхлестанном метелью сумраке ничего не разглядел бы и настоящий лесной Филин. Боясь проморгать сигнал, Костя развернулся к банку лицом, и колючий снег мигом втиснулся за воротник кожуха. Морозными иглами ожог щеку, набился в ухо и начал, сволочь, подтаивать. В ухе заворочился липкий и холодный слизняк. Костю передернуло. Он выругался сквозь зубы, выпростал наружу толстый вязаный шарф и упрятал в него всю нижнюю часть лица. Шарфа хватило и на многострадальное ухо. «Ну вот, другое дело. Жить можно. Долго они там еще?» Боков у Филина не было. Но он поклялся бы, что торчит возле банка уже битый час. Хотя на самом деле не прошло и 30 минут. «Зря стою», — решил Костя. «Уже давно бы управились и водкой грелись». «Витошником больше, витошником меньше. Какая к черту разница?» Дверь распахнулась. На ступеньки упал желтый прямоугольник яркого электрического света. И в метель шагнул потешный фрейрок в мохнатой лисьей шубе, круглых очечках и профессорской шапке пирожком. Фрейрок взмахнул рукой, подзывая извозчика. Открыл было рот. И метель с изуверской радостью влепила туда добрую пригоршню снега. Костя сдавленно хмыкнул в кулак. «А не разевай, хлебало!» Фрейрок с возмущением отплевался, замахал обеими руками, что твой ветряк. Минута-другая, и рядом остановился извозчик. На Николаевской площади их хватало. Едва сани уехали, дверь банка приоткрылась снова. Наружу высунулся ёкарь. Завертел кудлатой цыганской головой, призывно вскинул могучую ручищу, словно тоже жить не мог без извозчика. Костя отлепился от стены. «Ну, — сказал он себе, — делу время, потехи час. Долго запрягали, быстро поедем. Поберегись!» С разных сторон к банку уже спешат остальные, ждавшие, как и Филин, отмашки ёкаря. Один поскальзывается, падает, но тут же вскакивает, отряхивает снег с тулупа, ковыляет ко входу. «Утка! Чистая тебе утка на льду!» Хихикая, Костя выцепляет взглядом Гастона, которого втайне зовет гастритом. Про такую болезнь Филин слыхал от студента-медика, лечившего сестру Дуняшу от маяты в желудке. На доктора с дипломом и в очочках, как давешный фрайрок, у Кости не было грошей, на Александровскую больницу, что на Тюремной площади, тьфу-тьфу-тьфу, не про нас будь сказано, тем более, даром, что лазарет для малоимущих, а студент к Дуняше неровно дышал и душу бы сатане продал, лишь бы пощупать девку на законных основаниях. Ох, эти гроши! Вечно их нет, когда надо. Родители Филина сгорели при пожаре, когда у Кости еще усы не росли, а Дуняша и вовсе под стол пешком ходила. Бабка загоревала, да и померла следом. С тех пор сестра оставалась на попечении брата, готового зарезать всякого, кто на Дуняшу косо глянет. Девка видная, добрая, хозяйственная. Жаль, здоровьем удалась в дохлого воробья. Что не съест, резями мается, а то и блюет. Из-за нее Костя и в жиганы пошел, чтобы червонцы рекой пойти пошел. Только на серьезные дела его не брали, брезговали, дразнили маломерком и дурьей башкой. Один Гастон, добра ему полные руки, сжалился. «Теперь заживем, и гроши будут, и студент Дуняшу за себя возьмет. В церкви повенчаются, хату на Москалевке поставят, нарожают Филину племянников. Старшего Гастоном назовем». «Есть в святцах такое имя, Гастон?»
«Наверняка есть. Как не быть?»
В присутствии Гастона у Кости без видимой причины сводит живот. «Гастрит! Натуральный гастрит! Есть в нем что-то, от чего мурашки по хребту. За версту видно гастролер. Так гастрит и не скрывает. Из серьезных ни чухня, ясен пень.
дело стоящее предложил и ведет себя путем, с уважением.
В овчинном кожухе, как и Филин, надвинув шапку-ушанку на брови, Гастон Гастрит ждет у дверей, пропускает всех внутрь.
Нет, не всех. Сам входит четвертым.
Филин валивается следом, на ходу достает из кармана нагретый в ладони Смит & Вессон.
Револьвер взяли с убитого фараона. Валил околотошного надзирателя не Костя. Костя только купил оружие с рук за тридцатку и еще патронов на 6 рублей 40 копеек.
Револьвер тянет руку. Внизу живота возникает предательское верчение.
«Да что ж такое в самом деле?»
Со злым щелчком Костя взводит курок и живот отпускает.
«Работаем!»
Сапоги гулко топают по ступеням, застеленным бордовой ковровой дорожкой, оставляя за собой оплывающие кучки снега. Налетчики взбегают на второй этаж. Навстречу суется усатый хрен, заношенный на еще чистом мундире унтер-офицера. Его сходу прикладывают рукояткой по кумполу, и сторож уходит в темную, обмякнув в углу.
«Руки вверх! Это налет!»
Йокарь не подвел. В зале нет витошников. Только 4 банковских за стойкой. Подняли руки, шары вылупили, трясутся.
«Ты!»
Гастон тычет стволом в ближнюю крысу.
«Выгребай деньги!»
Бросает на стойку мятый мешок.
«Все выгребай, живо! Сюда кидай!»
«Стоять, не дергаться! Кто пернет, завалю!»
Это не Гастон. Это расхристанный чернявый шпендрик с мятым хайлом. Костя его не знает. И век бы не знал, ей-богу. Древний Люхер со сцарапанным 8-гранным стволом ходит в руках шпендрика ходуном. Того и гляди, пальнет почем зря. «На кой черт Гастон взял на дело это ракло?» Гастон морщится. Но на словах встает за шпендрика горой.
«Все слышали? Делайте, что вам говорят, и все останутся живы!»
Взгляд и ствол упираются в каждого банковского по очереди. Кажется, что Гастон пересчитывает кассиров, замерших в испуге. Ствол останавливается на старшем.
«Открывай сейф!»
Грузному дядьке лет под 50. Он не двигается с места.
«Жить хочешь? Греби деньги лопатой!»
У дядьки судорожно дергается кадык. Он силится что-то сказать, но не может. Речь возвращается лишь со второй попытки. «Ключи!»
«Что ключи?»
«Они в кабинете управляющего».
«Ну так принеси!» «Он?»
Гастит кивает Костя.
«Тебя проводит!»
Костя кивает в ответ. Держит кассира под прицелом. Следует за ним в коридор, начинающийся сбоку от стойки.
«Ты? На шухере у окна! Гляди в оба!»
Слышит он за спиной распоряжение Гастона.
«Ты подгребай сюда бабки! Ты стань у входа! Вы двое держите их на мушке!»
«Грамотно!» — думает Костя, пока дядька отпирает дверь в кабинет управляющего. Щелкает выключателем. Над потолком вспыхивает люстра. В ярком свете, словно мальчишки на летнем берегу реки, нежится обитое бархатом кресло пузаны. Шкаф во всю стену, широченный стол с бумагами и банковскими книгами. С краю приткнулась черная штуковина. От нее в угол течет аспидный хвост-провод. Небось, тоже что-то электрическое. Лучше не трогать.
«Ключ где?»
«Станислав Евграфович, в столе держится.
Бери и пошли!»
Кассир бочком протискивается мимо стола, дергает ящик.
«Заперто!»
«А ну, отзынь!»
Держа кассира на мушке, Костя обходит стол.
«Который ящик?»
«Верхний».
«И правда заперто. Не соврал банковский.
Куда ему баки вкручивать? Вон в угол забился, рожа белей звездки, того и гляди, в ящик с перепугу сыграет».
«Спокойно, дядя! Стой, не мельтеши! Дыши ровно! Я разберусь!»
«Зря, что ли, Филин Фомку в кармане носит? Пригодилась, родимая! Стол на вид солидный, а замок на ящике хилый. Крак! И готово!»
«Этот ключ?»
«Он самый!
Не извольте со мне.
Сейф где?
Там.
Где там?
Вы только не стреляйте. В зале сейф.
Зал где?
В кассовом зале. Там, где ваши, сзади, за перегородкой.
Веди.
Гроши,
думает Костя, топая обратно.
Теперь заживем. Студент Дуняшу за себя возьмет. Хату на Москалевке поставят. Он прямо видит ее, Дуняшину хату. Беленые стены расписаны васильками, в красном углу иконы и вышитые рушники, да и люстра электрическая. Люстра обязательно в горнице над столом.